Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Юпип небрежно играл ножом, держа его перед собой за кончик лезвия. Это был длинный, источенный нож для резки хлеба, как видно, очень старый. Внезапно он рывком подбросил его вверх. Жужжа и вращаясь, словно пропеллер, нож взвился в воздух. Лезвие рыбкой сверкнуло в лучах заходящего солнца. Ударившись о потолок, он перестал вращаться и понесся вниз, прямо на голову Юппа. Тот мгновенно прикрыл голову толстым деревянным бруском. Нож вошел в дерево с сухим треском и, немного покачавшись, застрял там. Юп снял с головы брусок, вырвал из него нож и злобно, с силой бросил его в дверь. Лезвие вибрировало и дрожало в дверной филенке до тех пор, пока нож не вывалился и не упал на пол. «Будь оно проклято», — сказал Юп тихо. «Я рассчитывал наверняка. Заплатив за билет, люди больше всего любят смотреть номера, в которых исполнитель ставит на кон свою жизнь, совсем как в цирках Древнего Рима. Они по меньшей мере должны знать, что тут может пролиться кровь, понимаешь?» Он поднял нож и швырнул его в верхнюю перекладину оконной рамы, почти не размахиваясь, но с такой силой, что задребезжало стекло. Казалось, сухая, раскрошившаяся замазка не удержит его, и оно вот-вот выпадет из рамы. Этот бросок, точный и властный, воскресил в моей памяти мрачные картины недавнего прошлого. В блиндаже перочинный нож Юпа словно оживал и, отскакивая от его руки, в припрыжку взбирался и вновь спускался по бревну, подпиравшему свод. «Я готов на все, чтобы угодить почтенной публике», — продолжал он. «Я, пожалуй, и уши бы себе отрезал, только навряд ли кто-нибудь возьмется пришить их обратно. А разгуливать без ушей, слуга покорный. Для этого не стоило из плена возвращаться. Пойдем-ка со мной». Он распахнул дверь, пропустил меня вперед, и мы вышли на лестничную клетку. Обои со стен давно уже пошли на растопку, клочья их сохранились лишь в тех местах, где они были особенно плотно приклеены. Пройдя мимо ванной комнаты, заваленной разным хламом, мы вышли на небольшую веранду, бетонный пол которой растрескался и порос мхом. Юп поднял руку. «Чем выше бросаешь нож, тем больше эффекта, разумеется. Но обязательно нужно какое-нибудь препятствие наверху, чтобы нож ударился в него и перестал вращаться. Тогда он быстро упадет прямо на мою никому не нужную голову. Вон, посмотри». Он указал наверх, где торчали железные балки обвалившегося балкона. «Здесь я тренировался целый год. Гляди». Он подбросил нож вверх, и снова, как и в прошлый раз, нож полетел удивительно плавно и равномерно, с легкостью птицы, взмывающей в воздух. Потом он ударился о балку, понесся вниз с захватывающей дух быстротой и с силой врезался в подставленный брусок. Вынести такой удар было нелегко, не говоря уж об опасности. Но Юп и глазом не моргнул. «Лезвие вошло в дерево на несколько сантиметров». «Великолепно, старина!» — воскликнул я. «Великолепно! Уж тут-то успех обеспечен. Это же настоящий номер». Юпип хладнокровно вытащил нож из бруска и, сжав рукоятку, рассек им воздух. «Он и идет. Мне платят по 12 марок за выход. Между двумя большими номерами меня выпускают на сцену побаловаться с ножом. Но все тут слишком просто. Я нож, деревяшка и больше ничего. Понимаешь? Вот если была бы еще полуголая бабенка, и ножи свистели бы мимо ее носа, тогда публика пришла бы в восторг. Но попробуй найди такую бабёнку». Тем же путем мы вернулись в комнату. Юп осторожно положил нож на стол, поставил рядом деревянный брусок и зябко потер руки. Потом мы уселись на ящики у печки. Помолчали. Вынув из кармана кусок хлеба, я спросил. «Ты поужинаешь со мной?» «С удовольствием, только погоди, я заварю кофе. А потом пойдем вместе, посмотришь мой выход. Ладно». Он подбросил дров в печку и пристроил над огнем котелок. «Просто хоть плачь», — сказал он. «Может быть, у меня слишком серьезный вид. Смахиваю все еще на фельдфебеля, что ли?» «Вздор. Ты никогда и не был фельдфебелем. Слушай, ты улыбаешься, когда они тебе аплодируют. А как же? И кланяюсь при этом. У меня бы это не вышло. Не могу я улыбаться на похоронах. Это ты зря. Как раз на таких похоронах и надо улыбаться. Не понимаю тебя. Да ведь они же не мертвецы. Перед тобой живые люди, как ты не понимаешь этого. Понять-то я понял, только не верится что-то. Обер-лейтенант, в тебе все еще жив, вот что. Ну да ничего, пройдет со временем. Да пойми же ты, Господи Боже мой, мне просто приятно позабавить этих людей. Души у них застыли, а я щекочу их немного, за это мне и платят. Быть может, хоть один из них вспомнит обо мне, придя домой. Да ведь этот парень с ножом, черт возьми, ничего не боится, скажет он себе. А я всего боюсь. Они и впрямь всего боятся. Они волокут за собой страх, как собственную тень. Вот я и радуюсь, если они, позабыв о страхе, посмеются немного. Разве не стоит ради этого улыбнуться? Я молча ждал, пока закипит вода. Юппеп заварил кофе в коричневом котелке, и мы пили по очереди из того же котелка и закусывали моим хлебом. За окном понемногу смеркалось. В комнату вливался мягкий, молочно-серый туман. «Чем ты, собственно, занимаешься?» — спросил Юб. «Ничем. Стараюсь продержаться. Профессия не из легких. Да, за кусок хлеба мне приходится разбивать в щебенку по меньшей мере сотню камней в день. Так, хочешь, покажу еще один трюк?» Я кивнул. Он встал, зажег свет и, подойдя к стене, откинул висевший на ней коврик. На красноватом фоне стены ясно выделялся человеческий силуэт, грубо намалеванный куском угля. Голова силуэта была увенчана странным вздутием, изображавшим, очевидно, шляпу. Присмотревшись внимательней, я обнаружил, что фигура была нарисована на двери, искусно закрашенной под цвет стены. Я с интересом следил за тем, как Куб достал из-под убогой кровати изящный коричневый чемоданчик и поставил его на стол. Потом он подошел ко мне и выложил передо мной 4 окурка. «Сверни по одной, только потоньше», — сказал он. Не переставая наблюдать за ним, я пересел поближе к печке, к ее ласковому теплу. Пока я осторожно высыпал табак из окурков на бумагу, в которую был завернут хлеб, Юб подкрыл чемодан и извлек оттуда какой-то необычного вида чехол. В таких матерчатых сумках с многочисленными кармашками внутри наши матери хранили обычно столовое серебро из своего приданого. Юпип быстро развязал шнурок, который стягивал скатанный в трубку чехол, и расстелил его на столе. Я увидел роговые ручки дюжины ножей. В те далекие времена, когда наши матери еще кружились в вальсе, такие ножи называли охотничьим набором. Я разделил поровну табак из окурков и свернул 2 сигареты. «Вот», — протянул я Юппу одну из них. «Вот», — повторил он. «Спасибо». Потом он пододвинул ко мне ножи. «Это все, что сохранилось от имущества моих родителей. Остальное сгорело, погребено под развалинами. А то, что уцелело, растащили. Когда я, оборванный и нищий, вернулся из плена, у меня ни черта не было, буквально ничего, пока одна почтенная пожилая дама, приятельница моей матери, не разыскала меня и не передала мне вот этот славненький чемоданчик. Оказывается, мать оставила его у нее за несколько дней до рокового воздушного налета. Так он избежал общей участи. Странно, не правда ли? Впрочем, ты сам знаешь, что люди, охваченные страхом смерти, почему-то бросаются спасать самые ненужные вещи, а нужные оставляют. Так вот я стал владельцем чемодана со всем его содержимым, коричневым котелком, дюжиной вилок, дюжиной ножей и ложек и большим ножом для резки хлеба. Вилки и ложки я продал, выручки мне хватило надолго, на целый год, а ножи 13 ножей я оставил себе и начал тренироваться. Гляди. Я зажег в печке клочок бумаги, прикурил от него сам и протянул Юппу. Приклеив к нижней губе дымящуюся сигарету, он скатал чехол, прикрепил его за шнурок к верхней пуговице своей куртки у плеча и развернул вдоль руки. Теперь казалось, что руку покрывает странно изукрашенная кольчуга. С невероятной быстротой стал он выхватывать ножи из карманчиков, и прежде чем я понял, что он делает, ножи молниеносно полетели. Один за другим, в черный силуэт на стене. Силуэт этот походил на те, что примелькались нам в конце войны. Они зловеще глазели на нас с плакатов, словно предвестники близкой катастрофы. 2 ножа торчали в шляпе, по 2 над плечами и по 3 вдоль линии опущенных рук. «Здорово!» — воскликнул я. «Здорово, черт возьми! Но такой номер нужно еще подать. Не хватает партнера, а еще лучше — партнерши. Эх, да что говорить. Он вытащил ножи из двери и аккуратно уложил их в мешочек. Разве их сыщешь? Женщины боятся, мужчины запрашивают слишком дорого. Впрочем, я их понимаю. Номер действительно опасный. Он вновь так же молниеносно забросал ножами фигуру на стене. Но на этот раз черный силуэт с изумительной точностью оказался рассеченным на две половины. 13-й большой нож, словно смертоносная стрела, торчал посреди рисунка, там, где у людей бьется сердце. Затянувшись в последний раз из тонкой самокрутки, Юпе бросил за печку жалкий окурок. «Пойдем», — сказал он, — «нам пора». Он высунул голову в окно, пробормотал что-то насчет проклятого дождя и добавил. «Сейчас около 8, а в 8:30 мой выход». Пока он укладывал ножи в кожаный чемоданчик, я, в свою очередь, выглянул в окно. Дождь шелестел в полуразрушенных виллах, казалось, они тихо плачут. Из-за стены тополей, зыбко колыхавшихся в сумерках, до меня донесся скрежет трамвая. Но часов нигде не было видно. «Откуда ты знаешь, который теперь час?» «Чувствую. Это тоже результат тренировки». Я посмотрел на него с недоумением. Он помог мне надеть пальто, потом сам надел свою спортивную куртку. Плечо у меня полупарализовано, и подвижность руки ограничена, размаха хватает как раз настолько, чтобы разбивать камни. Мы нахлобучили шапки и вышли в темный коридор. Из других комнат доносился смех, и я обрадовался, что слышу голоса живых людей. «Видишь ли», — говорил Юп, спускаясь по лестнице, — «я стараюсь постичь еще неведомые законы космоса. Вот, смотри». Он поставил чемодан на ступеньку и распростер руки. Так на некоторых античных фресках изображали Икара, стремящегося взлететь. На его бесстрастном лице появилось странное выражение какой-то вдохновенной отрешенности. Ужас охватил меня. «И вот», — продолжал он тихо, — «я врываюсь, да, врываюсь в пустоту, чувствую, как мои руки становятся все длинней и длинней, как они охватывают эту пустоту, в которой властвуют иные законы. Я разрываю завесу, отделяющую меня от них. Необыкновенные токи, полные колдовской силы, пронизывают пространство там, наверху. Я впиваю их, овладеваю ими и уношу с собой». Он судорожно стиснул кулаки и почти вплотную прижал их к телу. «Пойдем», — сказал он, и лицо его приняло прежнее, безразличное выражение. Потрясенный, я побрел за ним. Моросил холодный, затяжной дождь. Поеживаясь, мы подняли воротники. Шли молча, погруженные в свои мысли. Вечерний туман, в котором уже проглядывало синево наступающей ночи, растекался по улицам. Кое-где в подвалах разрушенных домов под нависшей черной громадой развалин поблескивали тусклые огоньки. Улица незаметно перешла в размытый проселок. Мрачные дощатые бараки, окруженные чахлыми садиками, плыли по обе стороны дороги в сгустившихся сумерках, словно разбойничьи джонки по мелководью. Потом мы пересекли трамвайные пути и углубились в узкие ущелья городской окраины, где среди развалин и мусора уцелело несколько закопченных домов. Неожиданно мы вышли на широкую, оживленную улицу. Поток прохожих донес нас до угла, и мы свернули в темный переулок. Лишь яркая реклама варьете у 7 мельниц отражалась в мокром асфальте. У подъезда было безлюдно. Представление давно уже началось. Из-за потертых красных портьер доносился гул голосов. Юп с улыбкой указал мне на одну из фотографий в витрине, на которой он в костюме ковбоя обнимал двух нежно улыбавшихся танцовщиц в трико, затканных золотой мишурой. «Человек с ножами», — гласила подпись под фотографией. «Пойдем», — повторил Юп. И не успел я опомниться, как он втащил меня за собой в узкую дверь, которую с первого взгляда трудно было заметить. Мы стали подниматься по крутой, плохо освещенной винтовой лестнице. Судя по смешанному запаху пота и грима, сцена была где-то рядом. Юп шел впереди. Неожиданно он остановился на повороте лестницы, поставил чемодан на ступени и, схватив меня за плечи, тихо спросил: «Хватит ли у тебя мужества?» Я так долго ждал этого вопроса, что теперь, внезапно услышав его, испугался. Должно быть, я выглядел не очень храбро, когда ответил: «Мужество отчаяния. Это именно то, что нужно», — воскликнул он со сдавленным смешком. «Ну так как же?» Я молчал. Нас вдруг оглушил громовой хохот. С силой взрывной волны он выплеснулся откуда-то сверху на узкую лестницу, и я невольно вздрогнул, словно от холода. «Я боюсь», — сказал я тихо. «Я тоже». «Ты не веришь в меня?» «Нет, отчего же». «Ну да ладно. Пойдем», — хрипло выдавил я и, подтолкнув его вперед, добавил. «Мне все равно». Мы вышли в тесный коридор, по обе стороны которого размещалось множество кабинок с фанерными перегородками. Мимо нас прошмыгнули какие-то пестрые фигуры. Сквозь щель в убогих кулисах я увидел на сцене клоуна, беззвучно шевелившего огромным намалеванным ртом. Снова донесся до нас дикий хохот толпы, но тут Юпоп втолкнул меня в одну из кабинок, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Я огляделся. Клетушка была почти пуста. Зеркало на голой стене, костюм ковбоя, висевший на единственном гвозде, да пухлая колода карт на колченогом стуле, больше ничего не было. Юп нервно засуетился, он снял с меня намокшее пальто, сорвал со стены ковбойский костюм, швырнул его на стул, повесил мое пальто и сверху свою куртку. Потолка в кабинке не было. Глянув поверх фанерной стены, я увидел электрические часы на выкрашенной в красный цвет дорической колонне. Было 9:25. 5 минут. Пробормотал Юпып, надевая костюм ковбоя. «Может быть, прорепетируем?» В этот момент кто-то постучал в дверь и крикнул. «Приготовиться». Юп застегнул куртку и надел широкополую шляпу. Натянуто рассмеявшись, я сказал. «Ты что же хочешь приговоренного к смерти сперва казнить для пробы?» Он схватил чемоданчик и потащил меня за собой. А выхода на сцену какой-то лысый мужчина наблюдал за ужимками клоуна, кончавшего свой номер. Юпып зашептал что-то ему в ухо, слов я не разобрал. Мужчина испуганно посмотрел на меня, потом на Юпа и решительно замотал головой. И Юпып снова стал что-то шептать ему. Мне было уже все равно. Пусть хоть на вертел меня насаживают. Рука у меня висела как плеть. Я ничего не курил с утра, кроме тонкой сигареты, а завтра мне предстояло за полбуханки хлеба разбить в щебень 75 камней. Завтра. Шквал аплодисментов, казалось, снесет кулисы. Клоун с усталым, искаженным лицом вывалился из-за кулис к нам в коридор, постоял немного все с тем же угрюмо-тоскливым видом и вновь пошел на сцену, где раскланялся, любезно улыбаясь. Оркестр сыграл тушь. Юп все еще шептал что-то на ухо лысому. Клоун трижды возвращался за кулисы и трижды вновь выходил на сцену, улыбался и раскланивался. Но вот оркестр заиграл марш, и Юпоп с чемоданчиком в руке бодро зашагал на сцену. Его приветствовали жидкими хлопками. Усталым взглядом я следил за тем, как он наколол несколько игральных карт на гвозди, вбитые, видимо, специально для этой цели, и стал один за другим метать в них ножи, неизменно попадая в центр карты. В публике захлопали сильней, но все же довольно вяло. Потом под тихую дробь барабанов он проделал номер с большим ножом и бруском. Несмотря на охватившее меня безразличие, я почувствовал, что получается и впрямь жидковато. Напротив, по другую сторону подмостков, за Юпом наблюдали несколько полураздетых девиц. И тут лысый мужчина вдруг схватил меня, вытащил на сцену и, поприветствовав Юп по торжественным взмахам руки, произнес деланно важным голосом полицейского. «Добрый вечер, господин Баргалевский». «Добрый вечер, господин Эрдмингер», — ответил Юп тем же напыщенным тоном. «Я вам тут конокрада привел, господин Баргалевский. Редкий мерзавец. Пощекочите-ка его вашими ножичками, повесить всегда успеется». Нет, каков негодяй. Его кривлянье показалось мне нелепым, вымученным и жалким, как бумажные цветы и скверные румяна. Бросив взгляд в зрительный зал, я понял, что очутился лицом к лицу с многоголовым похотливым чудовищем, которое, казалось, напряглось в мерцавшем полумраке и приготовилось к прыжку. С этого момента мне стало на все наплевать. Яркий свет прожекторов ослепил меня. В своем потрепанном костюме и нищенщинских ботинках я, наверное, и впрямь смахивал на конокрада. «Оставьте его мне, господин Эрдмингер, уж я этого парня обработаю на совесть». «Да, всыпьте ему как следует. И не жалейте ножей». Юп схватил меня за воротник, а господин Эрдмингер, ухмыляясь и широко расставляя ноги, удалился за кулисы. Откуда-то на сцену выбросили веревку, и Юб привязал меня к подножию дорической колонны, к которой была приставлена раскрашенная бутафорская дверь. Безразличие словно опьянило меня. Справа из зрительного зала доносился беспрерывный жуткий шорох. Я почувствовал, что Юб был прав, когда говорил о кровожадности толпы. Дрожь нетерпения, казалось, заполняла затхлый, сладковатый воздух. Тревожная дробь барабанов в оркестре перемежалась приглушенной сентиментально-блудливой мелодией, и этот дешевый эффект лишь усиливал впечатление отвратительной трагикомедии, в которой должна была пролиться настоящая кровь, оплаченная кровь актера. Уставившись в одну точку прямо перед собой, я расслабил мускулы, стал оседать вниз. Юб и в самом деле крепко привязал меня. Под затихающую музыку Юб деловито вытаскивал ножи из пробитых карт и укладывал их в сумку, время от времени бросая на меня мелодраматические взгляды. Спрятав последний нож, он повернулся лицом к публике и голосом, неестественным до омерзения, произнес: «Господа, сейчас на ваших глазах я очерчу ножами силуэт этого человека. Прошу убедиться, у меня нет тупых ножей». Он вытащил из кармана шпагат и с ужасающим спокойствием, доставая один за другим ножи из сумки, разрезал его на 12 равных частей. Каждый нож он снова клал в сумку. Я смотрел в это время куда-то вдаль, мимо Юпа, поверх кулис и полуголых девиц по ту сторону сцены. Мне казалось, что я вглядываюсь в какой-то иной мир. Напряжение в зрительном зале наэлектризовало воздух. Юпы подошел ко мне, сделал вид, будто затягивает потуже веревку, и ласково прошептал мне на ухо: «Только совсем-совсем не шевелись и не бойся, дорогой мой». Напряжение уже достигло предела, и эта последняя заминка могла привести к преждевременной развязке. Но тут Юб вдруг отпрянул в сторону. Его распростертые руки рассекли воздух, словно взметнувшиеся птицы, и на лице появилось выражение колдовской сосредоточенности, так поразившее меня тогда на лестнице. Казалось, эти жесты заворожили и зрителей. Мне послышался какой-то странный сдавленный стон, и я понял, что это Юб дал мне знак приготовиться. Я перевел свой взгляд, устремленный в бесконечную даль, на Юппа, который стоял теперь прямо напротив меня. Глаза наши встретились. Тут он поднял руку, потом медленно потянулся к сумке с ножами, и снова я понял, что он предупреждает меня. Я замер и закрыл глаза. Меня охватило чувство блаженства. Быть может, прошло всего 2 секунды, быть может, 20, не знаю. Я слышал тихий свист ножей, чувствовал, как колыхался воздух, когда они вонзались в фанерную дверь позади меня, и мне казалось, что я иду по бревну над бездонной пропастью. Иду уверенно, хотя всем телом ощущаю смертельную опасность. Боюсь и в то же время наверняка знаю, что не упаду. Я не считал ножей и все же открыл глаза в ту самую секунду, когда последний, пролетев мимо моей правой руки, вонзился в дверь. Гром аплодисментов окончательно вывел меня из оцепенения. Я широко открыл глаза и увидел побелевшее лицо Юпа, который бросился ко мне и дрожащими пальцами распутывал веревку. Потом он потянул меня на середину сцены, прямо к рампе. Он раскланялся, я тоже раскланялся. Под нарастающий грохот аплодисментов он указал на меня, я на него. Он улыбнулся мне, я улыбнулся в ответ, и, улыбаясь, мы вновь раскланялись. Вернувшись в кабинку, мы не произнесли ни слова. Юб швырнул на стул продырявленную колоду карт, снял с гвоздя мое пальто и помог мне одеться. Потом он повесил на место ковбойский костюм и шляпу и надел куртку. Мы взяли шапки. Когда я открыл дверь, в комнату ввалился давешний лысый толстяк. «Сорок марок за выход», — крикнул он и протянул Юппу несколько бумажек. Я понял, что служу теперь под начальством Юпа, и, посмотрев на него, улыбнулся, а он улыбнулся мне в ответ. Юб взял меня под руку, и мы спустились рядом по узкой, плохо освещенной лестнице, пропитанной застарелым запахом грима. У подъезда он сказал с усмешкой: «Теперь пойдем за сигаретами и хлебом». И только час спустя я понял, что приобрел настоящую, хотя и нетрудную, профессию. Мне достаточно было постоять неподвижно и помечтать, закрыв глаза. Недолго, секунд 12, быть может, 20. Я стал человеком, в которого бросают ножами. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.